svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. И сейчас, как обычно, о погоде. На большей части европейской территории России сказывается влияние североатлантического циклона. Его центр приблизился к Архангельску, а в тылу циклона северные и западные ветры. То есть на север и запад европейской территории России попадает холодный воздух. В северо-западных областях временами дожди, температура днем плюс 11-17. В центре России также местами дождь. На остальной территории страны почти без осадков. На севере и северо-западе температура понизится до плюс 11-16 градусов. В Санкт-Петербурге чуть теплее, плюс 12-17. Днем кратковременные дожди. В Москве осадков не ожидается, их вероятность невелика. Максимальная температура плюс 15-17 градусов. По области плюс 14-19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире следующие темы. Реакция Германии на выборы в Турции, темпы российского экономического роста и предвыборная борьба в США. Ну а сейчас два материала о двух важных темах этого часа. По последним данным, в результате падения новостройки в Баку погибли 7 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы. Предлагаем вашему вниманию материал нашего корреспондента в Баку Фарида Арифоглу.
Всю ночь в Баку продолжались поисково-спасательные работы на месте обвалившегося во вторник многоэтажного здания. Силы гражданской обороны разбирали завалы, применяя тяжелую технику. С помощью инженерной разведки и кинологов устанавливалось местонахождение оставшихся под завалами людей. На месте происшествия дежурили многочисленные кареты скорой медицинской помощи. Как заявил начальник управления гражданской обороны МЧС Азербайджана Кямиль Багиров, по предварительным данным, причиной обрушения строящегося дома явились грубые нарушения правил техники безопасности при ведении строительных работ. Прокуратура города Баку возбудила уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за нарушение техники безопасности на строительстве. По словам прокурора города Баку Азиза Сеидова, задержаны двое руководителей компании «Мутафаккир», осуществлявшей строительство дома. Как сообщил Сеидов, первичные расследования не подтвердили факт обвала дома в результате взрыва, как это утверждали представители строительной компании. Строительство дома было начато в 2002 году. Однако строительная компания, по словам прокурора Баку, не имела ни государственной регистрации, ни официального разрешения на строительство. Представители МЧС заявили, что поисково-спасательные работы будут продолжаться беспрерывно до тех пор, пока не будет найден последний человек. Всю ночь на месте события находились руководители силовых ведомств, генеральный прокурор и другие высокопоставленные представители правительства Азербайджана. Не покидали эту территорию и родственники оставшихся под завалами. Многие рабочие стройки являются жителями регионов Азербайджана, которые прибыли в Баку из-за безработицы в провинции. Чтобы иметь хоть какой-то доход, они соглашаются работать по 10-12 часов в сутки на самых кабальных условиях, без контракта и страховки на несчастные случаи. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
И еще одна экстренная тема на волнах Радио Свобода. Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас встретились во второй раз за последний месяц. Они намерены провести еще ряд встреч до международной конференции по ближневосточному урегулированию, назначенной на ноябрь. На этой встрече должно быть представлено так называемое рамочное соглашение по формуле «два государства для двух народов», рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Встреча в резиденции Ольмерта в Иерусалиме проходила в два этапа. На первом оба лидера в сопровождении своих советников обсудили вопросы двусторонних отношений, проблему радикальной группировки «Хамас», захватившей власть в секторе Газа, а также дальнейшие шаги Израиля для укрепления позиций Махмуда Аббаса в его противостоянии с исламским движением сопротивления. По сообщениям, Аббас обратился к Ольмерту с просьбой об освобождении еще одной группы палестинских заключенных. Ольмерт, в свою очередь, поблагодарил Аббаса за спасение палестинскими полицейскими израильского офицера, во вторник по ошибке заехавшего на палестинские территории, где на него набросились местные жители. О втором этапе, проходившем наедине, известно немного. По словам Сайба Ариката, советника Аббаса, ответственного за переговоры с Израилем, лидеры обсудили в том числе центровые вопросы в двусторонних отношениях. Обычно таким иносказанием обозначается статус Иерусалима, право палестинских беженцев на возвращение, а также границы будущего палестинского государства. Самые противоречивые вопросы, в которых ни Израиль, ни палестинская сторона до сих пор на компромисс не шли. При этом, как отмечает Арикат, об этом говорилось в общих чертах, не конкретизируя детали. Представитель канцелярии Ольмерта подтвердил лишь, что лидеры говорили о центровых вопросах, отметив при этом, что любая дополнительная информация в СМИ будет не более чем беспочвенными спекуляциями. Ранее сообщалось, что Ольмерт и Аббас не намерены касаться этих тем в своих переговорах. Однако на их обсуждении настоял Аббас, заявивший недавно, что без переговоров на тему вышеупомянутых вопросов ноябрьская конференция станет пустой тратой времени. Менее месяца назад во время визита в регион госсекретаря США Кондолизы Райс Аббас был гораздо скромнее в своих притязаниях и охотно согласился с идеей определиться лишь в отношении принципов создания будущего палестинского государства, не касаясь пресловутых камней преткновения. Главное, что мы достигнем результатов, будем знать конечную ситуацию, а промежуточные вопросы мы сможем решить потом, сказал тогда глава палестинской автономии. Хамас, соперник партии Аббаса Фатх, объявил встречу в Иерусалиме еще одной попыткой изолировать его от процесса решения палестинской проблемы, в то время как его политический лидер Халид Мишаль заявил, что ноябрьская конференция обречена на провал, так как проблему ближневосточного урегулирования будут решать не страны региона, а США. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Московское время 8:13. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню тему утреннего эфира. Главная тема звучит следующим образом. В эти дни в некоторых крупных городах и регионах России прошли региональные конференции «Другой России» по выдвижению кандидата на участие в выборах президента будущего года. Пока явный лидер здесь Михаил Касьянов, лидер Российского народно-демократического союза. Сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, кто может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции. Напомню, что ответить на вопрос можно, послав сообщение на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, или отправив смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вот некоторые ответы, которые уже пришли к нам на Радио Свобода. Умнее и честнее человека, чем Григорий Алексеевич Явлинский, все равно не найти, пишет нам Антонина. Следующий ответ. И Рыжков, и Касьянов, и Илларионов. Вопрос, конечно, очень серьезный, но поневоле вспоминается женитьба Гоголя, считает Ирина. Какая разница, сколько дармоедов будут драться за место? Я без всяких президентов жил как человек, а кто мне теперь вернет то, что отобрали эти бандиты? Сильно сказано мнение Павла. Итак, напомню, что вопрос, кто может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. В Москве 8:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате падения новостройки в Баку погибли 7 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Багдаде американскими военными задержаны члены делегации Министерства энергетики Ирана, сообщает иранское информационное агентство ИРНА. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти полтора месяца. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи после очередного раунда переговоров с талибами. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Политический кризис. Кто кого прослушивает? Программа «Час прессы», среда, 29 августа, 11 утра, после выпуска новостей. В программе участвуют польский публицист Славомир Поповский и журналистка киевской газеты «24» Вера Ковтыха. Ведет программу наш коллега Виталий Портников. Повтор программы в 15:07, сразу после выпуска новостей. 8:16 в Москве, и сейчас на волнах Радио Свобода представляем вам выпуск новостей спорта. Мы еще не говорили сегодня о теннисе, а между тем в Нью-Йорке продолжается последний в году турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат США. Сегодня в ночь по московскому времени игрались, недавно завершились матчи первого круга, они продолжатся и сегодня. Ну а пока вот последние результаты с участием российских теннисисток. Мария Шарапова победила итальянку Роберто Винчи, Светлана Кузнецова нанесла поражение Кларе Закопаловой из Чехии, Анна Чеквитадзе выиграла у американки Эшли Вайнхолд, а Надежда Петрова у Тими Бажинский из Швейцарии. Еще две россиянки, Анастасия Родионова и Мария Кириленко, одержали сегодня победы. Родионова выиграла у Ольги Савчук из Украины, а Кириленко у немецкой теннисистки Мартины Мюллер. Проиграли сегодня три российские теннисистки. Алла Кудрявцева уступила Николь Вайдишевой из Чехии. Ярослава Шведова проиграла Кейси Делякво из Австралии, а Елена Веснина уступила Елене Кастанич-Тосич из Хорватии. Среди сегодняшних результатов отметим также победу Юлии Вакуленко. Украинская теннисистка выбила из розыгрыша девятую ракетку US Open Даниэлу Гантухову из Словакии. Далее о легкой атлетике. Четвертый день 11-го чемпионата мира в Осаке оказался успешным для спортсменов Кении и России. Они завоевали по две золотые медали. При этом в двух видах программы кенийским бегуньям и российским прыгуньям удалось занять весь пьедестал почета. В секторе для прыжков в шестом у женщин победила россиянка Елена Исинбаева. Еще одна представительница России Светлана Феофанова завоевала бронзовую медаль. Серебро досталось Катерине Бадуровой из Чехии. Россиянки завоевали три медали в секторе для прыжков в длину, золото у Татьяны Лебедевой, серебро у Людмилы Колчановой, а бронзовая медаль у Татьяны Котовой. А вот еще кто стал чемпионом вчера в розыгрыше медали чемпионата мира. Кенийские бегуны заняли весь пьедестал почета в стипльчезе. Бремен Кипрот Кипрута был здесь быстрее всех на дистанции 3000 метров с барьерами. В финальном забеге на 800 метров у женщин победила Джанет Джепкосгей из сборной Кении. Далее первое золото дня вчера завоевал эстонский спортсмен Герт Кантер, а в мужском забеге на 400 метров с барьерами лучшим стал Керен Клемент из США. В общекомандном зачете лидируют три сборные Кении, России и США. Их представители завоевали по три золотые медали. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в студии ко мне вновь присоединилась Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, о чем сейчас, а какие публикации на страницах российских газет вам кажутся наиболее важными?
Но мы договорились о том, что в этом выпуске мы поговорим об одной из наиболее обсуждаемых тем на страницах сегодняшних российских газет, о заочном аресте Михаила Гуцериева. Согласие на продажу Роснефти структурам Олега Дерипаски не помогло Михаилу Гуцериеву решить проблемы с российскими властями, пишет об этом газета «Коммерсант». Тверской суд Москвы санкционировал арест предпринимателей за нарушение им подписки о невыезде. По неофициальной информации, господин Гуцериев действительно уже находится в Лондоне вместе с 3 миллиардами долларов, заплаченными ему Олегом Дерипаской за Роснефть. Издание газеты пишет о том, что проблемы у бывшего президента Роснефти Михаила Гуцериева растут как снежный ком. Возбуждение уголовных дел, объявление о продаже бизнеса, как он заявил, в связи с беспрецедентным давлением со стороны властей, арест 100% акций, принадлежащей ему нефтяной компании, и гибель сына. Между тем, отсутствие в России Михаила Гуцериева значительно усложняет процедуру продажи Роснефти, продолжает издание газета. Как сообщалось, заинтересованность в приобретении нефтяной компании проявил холдинг Олега Дерипаски «Базовый элемент». Вчера представитель «Базового элемента» заявил, что, несмотря на розыск и заочный арест Михаила Гуцериева, мы заинтересованы в покупке Роснефти и не отступаем от своих намерений. И вновь возвращаемся к «Коммерсанту», который пишет следующее. Заочный арест Михаила Гуцериева поставил под вопрос продажу им Роснефтехолдингу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Стороны согласовали сделку в конце июля, уже после того, как власти предъявили многочисленные претензии и к нефтекомпании, и к ее владельцу. Федеральная налоговая служба оспаривает сделки между компаниями, владельцами акций Роснефти, требуя признать их незаконными и передать бумаги в собственность государства. Но, по словам собеседника «Коммерсанта», Олег Дерипаска лично согласовал покупку Роснефти с президентом Владимиром Путиным, а также с частью президентской администрации. Но события развиваются не так, как планировалось. Другой источник «Коммерсанта» говорит, что в Роснефти был заинтересован и замглавы президентской администрации Игорь Сечин. По мнению собеседника «Коммерсанта», именно он стал третьим фактором, пишет газета «Коммерсант». Продолжает эту тему и «Время новостей», которое вынесло, называет свою центральную публикацию «Михаил II».
Это, очевидно, после Ходорковского.
Совершенно верно, об этом и идет речь. Тверской суд Москвы вчера заочно выдал санкцию на арест, напоминает газета Михаила Гуцериева. Хотя претензии у властей господина Гуцериева выглядят менее масштабными, чем выдвинутые в свое время к ЮКОСу и его главе Михаилу Ходорковскому, судьбу ему, похоже, уготовили ту же, считает газета. Разница лишь в том, что господин Гуцериев, по неофициальной информации, предпочел предусмотрительно уехать за границу. Теперь не исключено, что он пополнит иммигрантский кружок в Лондоне, где от российского правосудия скрываются многие другие фигуранты громких расследований российской генпрокуратуры, включая топ-менеджеров того же ЮКОСа, подчеркивает «Время новостей».
Спасибо, Надежда. Надежда Перцева знакомила нас сегодня с центральными публикациями на страницах российских газет. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 22 минуты и предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Стоит ли Хиллари Клинтон и Бараку Обаме объединиться в предвыборный тандем? В Америке становится все меньше бедных. В любви к оружию у американцев нет равных. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хиллари Клинтон и Барак Обама в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты могут стать непобедимой силой на президентских выборах. Такие предположения все громче звучат не только в Вашингтоне. Во вторник американские средства информации довольно широко осветили мысли по этому поводу всемирно известного деятеля Фиделя Кастро, который в статье в газете «Гранма» предсказывает победу тандему Клинтон-Обама на президентских выборах. Как отнеслись оба кандидата к такой неожиданной поддержке, пока неизвестно, рассказывает Ян Рунов.
Оба лидирующих кандидата среди демократов против диктатуры Фиделя Кастро. Обама, выступая недавно в Майами в районе Маленькая Гавана, призвал снять ограничения на поездки кубинских эмигрантов из Америки на Кубу для встреч с родственниками, а также снять ограничения на перевод денег из Соединенных Штатов на Кубу, чтобы таким образом ослабить зависимость кубинцев от режима Кастро. В отличие от Обамы, Хиллари Клинтон выступила за продолжение нынешней политики в отношении Кубы до тех пор, пока не выяснится, каким курсом поведет страну новое посткастровское правительство. Что бы ни говорили о возможном союзе сенаторов Хиллари Клинтон и Обамы, пока они соперники, и сторонникам демократической партии приходится выбирать, кого из них поддерживать. В поддержку Обамы выступил бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский. В интервью телекомпании Bloomberg он сказал: «Быть бывшей первой леди не значит быть готовой к президентству». Бжезинский назвал внешнеполитические идеи Хиллари Клинтон ординарными. По его мнению, у Обамы есть смелость и интеллект для того, чтобы изменить основу отношений Америки с миром. Зато идеи Хиллари Клинтон поддержали бывший госсекретарь в правительстве Билла Клинтона Мадлен Олбрайт и бывший посол Соединенных Штатов в ООН Ричард Холбрук. Как сегодня, более чем за год до президентских выборов, выглядят шансы сенаторов Клинтон и Обамы быть избранными? Вот что думает об этом эксперт из Вашингтонского института мировой политики Джон Тьерни. Обама не имеет никакого опыта во внешней политике, впрочем, как и Хиллари Клинтон. Тем не менее, Обама верно определил проблему в борьбе с терроризмом, преследовать их там, где они находятся. Хиллари Клинтон поддержала войну в Ираке, хотя там не было тех, кто готовил теракты во Всемирном торговом центре. Теоретически возможно, чтобы демократическая партия номинировала Хиллари Клинтон и Обаму на пост президента и вице-президента. Но зачем? Уже сейчас намечается серьезный раскол между сторонниками Обамы и Хиллари Клинтон. Пока демократам предстоит выбрать либо ее, либо его, а не обоих. Но если, несмотря на глубокие расхождения, им удастся достигнуть компромисса, такому тандему трудно будет противостоять. Каждый в отдельности может победить республиканцев, а вместе тем более. Так считает Джон Тьерни, эксперт из Вашингтонского института мировой политики.
Рассказывал Ян Рунов. В Соединенных Штатах впервые за несколько лет значительно упало число малоимущих семей. Согласно данным Федерального бюро переписи населения, количество американцев, живущих ниже черты бедности, сократилось на треть процента и составило чуть выше 12% населения. С подробностями Алан Давыдов.
Пятилетие уверенного экономического роста и низкой безработицы помогли рекордному числу американских семей выбраться из категории бедных. Официально в Соединенных Штатах таковым относится семья из 4 человек с доходом меньше 20 500 долларов в год. Средний годовой доход американской семьи достиг 48 200 долларов. В последние годы критики администрации Буша традиционно прибегали к упрекам в том, что экономический рост не повышает уровень жизни американцев, что глобализация экономики лишает Америку высокооплачиваемых рабочих мест. Как можно объяснить последние данные о снижении числа американцев, живущих за чертой бедности? Вот что говорит профессор экономики Университета штата Мичиган Шелдон Данцигер. Хорошей новостью является то, что процент бедных в США несколько снижается. Плохая новость в том, что этот процент продолжает превышать соответствующие показатели не только 2001 года, но и начала 70-х годов. Это соответствует тенденции последних лет, согласно которой прибавка к зарплате многих американцев не покрывает роста инфляции, как это должно быть в принципе. Если в послевоенные десятилетия рост зарплаты опережал рост инфляции для всех категорий работающих, то в последние годы экономический рост практически не улучшил благосостояние лиц с минимальными доходами. Чем все-таки объяснить снижение числа малоимущих в стране? Это скорее благоприятная фаза экономического цикла. В последние годы несколько снизилась безработица, экономический рост был устойчивым. Однако в США сейчас нет четко выраженной государственной политики по борьбе с бедностью на уровне общенациональной программы, наподобие той, что была выдвинута президентом Джонсоном в 60-е годы. Для сравнения, бывший британский премьер Тони Блэр, объявив в 99-м году сокращение бедности своим приоритетом, в следующие 8 лет реализовал множество программ, благодаря которым прослойка бедных среди британцев сократилась, и это стало хорошим дополнением к процессу экономического роста. Профессор, вы упомянули программу Линдона Джонсона «Война с бедностью», начатую 43 года назад изданием основополагающих законодательных актов, направленных на помощь малоимущим. Насколько оправданной оказалась эта программа с точки зрения истории? Если в 1964 году бедные составляли 19% американцев, то уже в 1973 году этот показатель, благодаря реализации инициативы Джонсона, снизился до 11%. Многие из программ помощи малоимущим действуют до сих пор. Бесплатные программы помощи, купоны на получение продуктов, материальная помощь детям из бедных семей, государственные стипендии на обучение, сказал профессор экономики Университета штата Мичиган Шелдон Данцигер. Другие аналитики отмечают, что борьба с бедностью не входит в число проблем, на которые делают решающую ставку возможные претенденты на пост президента США в ходе нынешней предвыборной кампании.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Далее в следующие полчаса. Национальная художественная галерея в Исламабаде, проблемы писателей в Перми и лихорадка Западного Нила в Волгограде. Это некоторые темы утреннего эфира. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Виктор Нехизин. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же будет в программе «Свобода в 9» сегодня?
Начнем мы с истории с Михаилом Гуцериевым. Как об этом говорят официальные сводки, как... канцелярский язык, точнее говоря, об этом говорит, что он был вчера заочно арестован. Но на самом деле, как всем известно, он неизвестно где находится и не был арестован. Вот мы поговорим как раз о всех перипетиях этого дела. А кроме этого, поговорим о Венецианском кинофестивале подробно и поговорим о проблемах Москвы и Петербурга.
И о чемпионате мира по легкой атлетике, ну, добавлю от себя. Спасибо, Виктор. Виктор Нехизин в программе «Сегодня свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8:30 и на волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате падения новостройки в Баку погибли 7 человек, еще 2 госпитализированы. Поисково-спасательная операция на месте крушения дома продолжается. Самарская губернская дума сегодня на внеочередном заседании рассмотрит кандидатуру Владимира Артикова на должность губернатора. Кандидатуру руководителя АвтоВАЗа предложил президент России Владимир Путин. Константин Титов, руководивший областью с 1991 года, ушел в отставку. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы компании «Руснефть» Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он был добровольно покинул пост главы компании. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти 1.5 месяца. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи, представители которого провели очередной раунд переговоров с талибами. В Багдаде американскими военными задержаны члены делегации Министерства энергетики Ирана, сообщило иранское информационное агентство ИРНА. Подтверждение этой информации из других источников пока не поступало. В иракский город Кербела, где во вторник произошли ожесточенные столкновения, введены дополнительные войска. Из города эвакуируют паломников, побывавших на религиозных торжествах. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что преждевременный вывод американских войск из Ирака приведет к резкому росту экстремизма на Ближнем Востоке и нанесет ущерб безопасности США. Военный суд США признал подполковника Стивена Джордана невиновным в издевательствах над заключенными тюрьмы Абу Грейб под Багдадом. Джордан – единственный офицер, проходивший по этому делу.
И, как всегда, после этого выпуска новостей о том, как погода может повлиять на здоровье. На большей части европейской территории России ожидается погода прохладная и сырая. Эта погода может вызвать обострение хронических заболеваний бронхов и легких, а также повлиять на тех людей, которые страдают заболеваниями суставов и позвоночника. Понятные названия этих заболеваний – артрит, полиартрит, артроз, остеохондроз, радикулит, корешковый синдром. Одним словом, надо быть очень осторожным. В средней полосе ожидается прохладная погода, холоднее обычного на 2-4 градуса, но зато содержание кислорода в воздухе будет в норме, и эта погода благоприятна для большинства людей, особенно для тех, кто страдает кислородной недостаточностью, хронической усталостью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом обратите внимание, что на юге европейской территории России дискомфортная погода сохранится. Будет духота, будет перегрев, будет пониженное содержание кислорода в воздухе, и здесь тоже надо быть особенно внимательным к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На региональных конференциях «Другой России» по выдвижению единого кандидата для участия в президентских выборах будущего года уверенно лидирует Михаил Касьянов. Касьянов неоднократно заявлял о несогласии с самой процедурой предварительных выборов, и в этом его поддерживает старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков. О том, как политолог оценивает шансы Михаила Касьянова на победу на предстоящих президентских выборах, Алексей Титков рассказал нашему корреспонденту Ольге Вахоничевой.
Я думаю, что Михаила Касьянова есть шанс стать единым кандидатом от той коалиции, которая сейчас существует под маркой «Другой России». По крайней мере, в любом случае найдется одна из инициативных групп, которая выдвинет Касьянова кандидатом в президенты. Дальше его ждут вполне ожидаемые проблемы, как с тем, что в действующем законодательстве о выборах и в практике о выборах есть достаточно много возможностей для того, чтобы Касьянов не дошел до списка кандидатов. Если это закончится благополучно, то проблемы с тем, чтобы показать результат достаточно высокий для бывшего премьер-министра, то есть больше, чем первые проценты. Пока в нынешней ситуации надежд на высокий результат у Касьянова, думаю, немного.
А то, что Касьянов в прошлом занимал пост главы правительства, не повышает его шансы на власть?
Скажем так, это делает его более узнаваемым, но, в принципе, принадлежность к власти и известность с этим связанная вещь быстро скоропортящаяся. Касьянов ушел из правительства 4 года назад, затем достаточно долго не появлялся в публичном пространстве. Думаю, что это вот на его известности сказалось достаточно сильно.
Как вы считаете, удастся ли оппозиции договориться и выдвинуть все-таки единого кандидата на выборах 2008? И получит ли в этом случае другая Россия шансы на политическое будущее?
Здесь проблема договоренности действительно существует, поскольку коалиция слишком разнородная и состав политических активистов достаточно амбициозный. И в этом смысле вероятность того, что рядом с Касьяновым появится еще сколько кандидатов, позиционирующих себя похожим образом, она вполне возможна. Другое дело, что все эти кандидаты, как и Касьянов, имеют не так много шансов пройти через сито, связанное с регистрацией на выборах.
Как вы думаете, а почему Михаил Касьянов не соглашается с процедурой проведения праймерис?
В принципе, если нынешнюю процедуру называть более точным, то это пока выглядит скорее не праймерис, пока термином из американской практики кокусы, то есть собрание партийных активистов не очень широкие, по нескольку десяток человек. Праймерис предполагают значительно более массовое участие избирателей в предварительных выборах, чем это происходит сейчас в случае с «Другой Россией». И поэтому в каком-то смысле Касьянов здесь прав, сейчас праймерис действительно вот нет.
Как как сами рядовые избиратели относятся к фигуре Михаила Касьянова?
Если говорить о широких массах, то, думаю, значительная их часть, скорее всего, ничего не думает, поскольку в публичное информационное пространство попадает очень мало не только действий и заявлений самого Касьянова, но и тех вот акций правоприменительных организаций, которые так или иначе выступают против Касьянова. Думаю, что сейчас фигура Касьянова для рядового избирателя она сильно периферийная и не очень его заботит. Ни как реальная надежда, ни как реальная опасность, ни даже как предмет для каких-то вот таких вот разговоров.
Так считает политолог Алексей Титков, с ним побеседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Тему продолжит опрос на улицах российских городов. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, кто может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции. О том, как отвечали на этот вопрос жители Владимира, рассказывает Светлана Гоненко.
На мой взгляд, это человек с большим политическим прошлым, который на сегодняшний день уже имел какой-то авторитет. Может быть, кто-то из бывших экс-политических лидеров. Типа Немцова, ну, Каспаров вряд ли. Потому что продвинуться на сегодняшний день в условиях вот той политической системы, которая сложилась, оппозиционер практически невозможно. У него нет ни площадок, ни ресурсов, ничего. Поэтому единственное, чем можно оперировать, это своим бывшим авторитетом на сегодняшний день.
О какой оппозиции в этой стране может идти речь, когда все вокруг куплено и продано? Нет никакой оппозиции в России и не будет. Президентом будет тот, кого назначит окружение Путина. И больше никто. Никаких кандидатов.
Он должен быть не из бывших. Те, которые уже люди знают эту кухню и которые уже пересытились, наверное, властью, и им уже ничего не интересно. Это может быть кто-то новое поколение. И при том молодой человек, который, может быть, ему 35 лет, который действительно будет заражен как бы верой.
Это две яркие кандидатуры. Касьянов и Каспаров. Именно они изначально выступали с критикой в адрес президента, в частности методов, при помощи которых он руководит страной. Ну и заявляли идти на выборы от оппозиции.
Проблема в том, что, я думаю, у нас вообще нет никакой оппозиции. Есть те, кто дорвался до власти, и те, кто еще не дорвался. Вот и все. Они все одинаковые. Ну, Махатму Ганди у нас тут не найдется.
Когда мы говорим о кандидате от оппозиции, то сразу несколько персон возникает. И боюсь, что кого бы мы называли, Явлинского, Касьянова, Белых, например, полной поддержки даже от демократической оппозиции он не получит. Поэтому, боюсь, просто пока не появилась такая харизматическая фигура, которая бы действительно достаточно сильная и в то же время устраивающее в какой-то мере всех, чтобы претендовать на пост кандидата от оппозиции, чтобы его все признали.
Я считаю, что все-таки это Михаил Касьянов. Ну, я думаю, что он и достойный, и у него ресурсы есть. И вообще, он мне как женщине нравится.
На мой взгляд, шансов у оппозиции почти нет. Не осталось времени, чтобы сформировать достойный образ. А политика уже готова быть президентом в России? Нет. Ну, это если говорить об оппозиции.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, кто, по вашему мнению, может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире выпуск новостей культуры. В частности, мы расскажем о том, что в Исламабаде открылась Национальная художественная галерея, и о том, что Билл Клинтон обсудил свою книгу о благотворительности.
Американское общественное телевидение PBS сняло полуторачасовую документальную картину о начале творческой карьеры танцовщика Рудольфа Нуреева. Премьера картины «Нуреев. Годы в России» состоится 29 августа. Критики отмечают, что эта лента уникальна, поскольку прежде на Западе в основном рассказывали о жизни и творчестве танцовщика после его бегства из СССР в 1961 году. Тайвань выразил протест Международному венецианскому фестивалю в связи с тем, что 4 тайваньские картины, включенные в программу, названы не только тайваньскими, но и китайскими. Тайвань также обвиняет Китай в закулисных попытках свести к минимуму влияние Тайваня в современном мире. В заявлении сказано, что черная рука Китая вторглась в храм искусств, и что эти действия только углубят негодование, которое испытывают жители Тайваня к Китаю. Экс-президент США Билл Клинтон 4 сентября обсудит в телешоу популярной телеведущей Опры Уинфри свою новую книгу о благотворительности. В 2004 году Клинтон дал интервью Уинфри в связи с изданием его книги «Моя жизнь». В ближайшее время экс-президент намерен дать телеинтервью каналам CNN и CBS. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Франция должна развивать международное вещание и активнее конкурировать с CNN, BBC и арабскими телеканалами и радиостанциями. Он сделал это заявление после посещения Ирака. Крупнейшее американское издательство Random House объявило, что оно намерено пожертвовать $1 млн гуманитарной организации «Первая книга», которая безвозмездно распространяет литературу среди сирот и детей из бедных семей. В последние годы издательство Random House пожертвовало более 13 миллионов книг организации «Первая книга». В Исламабаде открылась Национальная художественная галерея, строительство которой началось в 1996 году. Осуществление этого проекта обошлось почти в $9 млн. Новую галерею считают символом современности и творческой энергии пакистанского народа. Во вторник посетители смогли ознакомиться с выставкой, на которой представлены 600 работ. Директор Национальной библиотеки Испании, писательница-лауреат Роса Регас, ушла в отставку. Таким образом, она выразила недоверие новому министру культуры. Ранее консервативно настроенные политики и интеллектуалы подвергали критике левые взгляды писательницы. По ее словам, консерваторы не слишком высокого мнения о женщинах, особенно о таких энергичных, как я. На днях из Национальной библиотеки были похищены две ценные карты, напечатанные в 1482 году.
Выпуск новостей культуры представил мой коллега Игорь Померанцев. Ну, а далее тема культуры продолжится, скажем так, в особом специфическом разрезе. Известная писательница Нина Горланова обратилась с открытым письмом к министру культуры России, живущая в коммунальной квартире в Перми с мужем, писателем Вячеславом Букуром и взрослыми детьми. Нина Горланова просит помочь в получении социальной квартиры из-за конфликта с соседями, и одновременно против писательницы возбуждено уголовное дело, рассказывает наш корреспондент в Перми Ольга Юшкова.
Конфликт с соседом по четырехкомнатной коммуналке длится уже не первый год. А история, из-за которой семью Горлановой привлекают к ответственности, произошла еще в апреле.
Всю ночь мы не спали, он всю ночь стучал в дверь. Мы ни секунды вообще не спали. Милиция не приехала. Мы пошли на регистрацию, так вот шатаясь буквально. Но все-таки мы сходили, сын зарегистрировался, мы вернулись. Только входим, сосед уже караулит, раз уже кулаком по очкам. Очки летят. Слава-то так взбесила. И хотя Славе нельзя напрягаться, но он силой веса его так осторожно на пол положил. В это время мать приходит соседа. Мать приходит, открывает своим ключом, кричит: «Мальчик мой, что они с тобой сделали? Бандиты, фашист. Соседи, идите, посмотрите, что они с моим сыночком сделали. Этот сыночек там под 2 метра жить не дает, спать не дает, есть не дает, писать не дает».
Как сообщают в пресс-службе УВД Перми, писательницы и ее мужу Вячеславу Букуру неоднократно направлялись повестки о явке в отдел для дачи показаний, так как в производстве находится уголовное дело, возбужденное по статье 130 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление». Неявка подозреваемой Горлановой и свидетеля Букура к дознавателю и послужила поводом для визита милиционеров. Служители порядка сказали, что им приказано пинками доставить супругов в отделение. Но обошлось без издевательств. Разбираться вместо больной Нины Горлановой ушел ее муж. После дачи показаний Букур был отпущен. Но перед этим ему под роспись вручили повестку для его жены для допроса в качестве подозреваемой. Что делать писательнице, широко известной в России и за рубежом? Найти новое жилье взамен коммуналки нереально. Пенсия мужа 2000 рублей, а ее 3000. Гонорары за публикации романов максимум 1500 в месяц. Бесконечные ссоры и стесненные условия проживания вынудили Нину и ее супруга просить социальное жилье у губернатора. Тот в помощи официально отказал. Письмо главе края писал даже Сергей Михалков. Но семья до сих пор продолжает ютиться в коммуналке. Многие общественные организации готовы помочь Нине Горлановой и ее мужу Вячеславу Букуру. Успенский региональный правозащитный центр настроен решительно. Госпоже Горлановой будет предоставлен общественный защитник. Ольга Юшкова для Радио Свобода, Пермь.
В Москве 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, в результате падения новостройки в Баку погибли 7 человек. Самарская губернская дума сегодня на внеочередном заседании рассмотрит кандидатуру Владимира Артякова на должность губернатора. Европейский союз приветствовал избрание Абдулы Гюля президентом Турции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Теперь на волнах Радио Свобода обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Волгограда, рассказывает наш корреспондент Оксана Загребнева.
Волгоградские депутаты поменяли Россию. «Коммерсант» писал на этой неделе о том, что единороссы, депутат Волгоградской облдумы Николай Волков и депутат Госдумы Александр Агеев официально объявили о своем вступлении в «Справедливую Россию». Свой демарш они объяснили тем, что руководство «Медведя», игнорируя результаты праймерис, не включило их в партийные списки кандидатов в депутаты Госдумы от региона. По словам депутатов, предложение вступить в ряды эсеров они получили от лидера волгоградских справороссов Олега Михеева сразу после того, как на прошлой неделе узнали о своем исключении из думского списка «Единой России». Комментирует депутат Госдумы Александр Агеев.
Я постоянно работал как депутат Государственной Думы, представлял свой округ, работал с избирателями и был уверен, что партия поддержит мою кандидатуру. Однако руководство партии «Единая Россия» не учло это и решило иначе. Они будут ставить на первые места известных, раскрученных фигур местных, для того, чтобы те просто подтянули список, а они в Государственную Думу не пойдут. А на проходных местах будут именно те москвичи, о которых мы говорили.
Теперь Агеев, Волков и Михеев возглавят предвыборный список волгоградских справороссов. А в списке «Единой России», по предварительным данным, вошли министр обороны России Владимир Шаманов, советник секретаря Совета безопасности Анатолий Карендясев, финдиректор ООО «Мефист» Ильяс Муслимов и несколько представителей региона. Два волгоградца погибли от лихорадки Западного Нила. Об этом писали интернет-издания. По данным Роспотребнадзора, в период с 24 июля по 24 августа этого года в Волгоградской области зафиксировано 22 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные больницы. Случаи заболевания лихорадкой подтверждены лабораторно. Двое волгоградцев скончались. Переносчиками инфекции являются комары, живущие в подвалах многоэтажных домов и поблизости с водоемами, расположенными в дачных массивах и частных секторе. Причем именно в конце лета у насекомых накапливаются болезнетворные вещества. Сейчас санитарные службы проводят обработку подвальных помещений жилых домов Волгограда. Все издания Волгограда писали на минувшей неделе об НЛО, которое пролетело над городом. «Комсомольская правда» рассказала читателям, как в ночном небе огненный шар разделился на части и исчез за Волгой. Первоначальные предположения о падающем самолете либо ракете, залетевшей с Астраханского полигона, где проходили учения, соответствующие службы отвергли сразу. Самолеты не падали, а учения к тому времени уже закончились. И списать бы все это на массовую галлюцинацию, да уж больно массовая она получается. Огненные шары видели в Волжском, Дубовке, Жирновске, Астрахани. Когда основные версии отпали, народ стал грешить на пришельцев. Ответ, что же это было, волгоградцы не получили до сих пор. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Напомню, что сегодня мы задавали слушателям Радио Свобода вопрос, кто может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции. Вот некоторые ответы. Николай Борода пишет нам: «Лично я считаю, что всякое выдвижение так называемых альтернативных кандидатов в президенты только на руку правящей кучке, поскольку делает липовые выборы якобы законными, поэтому лично я участие в выборах не приму». Николай Борода. Людмила Ивановна Степанова: «У нас теперь какое-то флибустьерско-крепостническое правительство, и какая оппозиция может быть, если все его противники напрочь выдавлены из политического поля, а критика и борьба приравнены и узаконены к экстремизму. Все эти Касьяновы, Каспаровы и Буковские – это не борцы за права человека, а дрочены за трон и богатство. Я бы сказал, слишком резко, особенно по отношению к Буковскому, Людмила Ивановна. Ее же мнение: Шмаков, Зюганов, Жириновский и другие полностью предали свой электорат, а своего Жозе БВ у нас нет. Будем смотреть, кто будет. Следующее мнение от Бориса Павловича из Новочеркасска. Обманутому, обворованному населению не нужна оппозиция, а нужна партия желудка, типа КПСС. За нее и пойдут голосовать, что будет полностью на руку власти, так как свободы холопа требовать не будут, а нужного лидера власть всегда подберет. Следующее мнение. Нам бы объединиться с Белоруссией и сделать два государства для двух народов, и тогда все равно, кто будет править. Парадоксальное мнение госпожи Степановой. Владимир из Москвы. Вы спрашиваете, кто станет президентом? Это несерьезно. Роли поделены точно так же, как нефть Ходорковского и Роснефти. Еще одна точка зрения. Единственным возможным кандидатом от оппозиционных сил я вижу Алексея Арбатова из «Яблока». Остальные до него явно не дотягивают. И вот его уже нужно начать раскручивать, считает Григорий из Москвы. Большое спасибо всем, кто ответил нам сегодня на вопрос, кто может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы стали самым вооруженным народом в мире. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Бывший панамский диктатор Мануэль Нориега, отбывающий тюремный срок в американской тюрьме, будет экстрадирован во Францию. Нориега оказался за решеткой в США после специальной операции по его свержению, проведенной американскими морскими пехотинцами в 1989 году. Впоследствии он был осужден за контрабанду наркотиков, превращение своей страны в центр наркоторговли. Добившийся права на досрочное освобождение за примерное поведение, Нориега хотел, чтобы его передали панамским властям. В Панаме против него заведено несколько дел. Однако федеральный судья в Майами удовлетворил французский запрос о выдаче Нориеги. Во Франции он был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. По словам экспертов, существует большая вероятность того, что 73-летний бывший диктатор закончит в конце концов жизнь в одной из тюрем. Бывший астронавт Лиса Новак, обвиняемая в нападении и попытке похищения своей соперницы в борьбе за внимание коллеги по отряду астронавтов, намерена заявить на суде о том, что этот эпизод был результатом временного помешательства. 44-летняя Новак, астронавт, капитан ВМС США, была арестована после того, как она, воспользовавшись баллончиком со слезоточивым газом, пыталась ворваться в машину, где находилась Колин Шипман. В сумке Новак были обнаружены молоток, финка и мелкокалиберный пистолет. Ради встречи с соперницей астронавт совершила безостановочный 1500-километровый автомобильный бросок. Ее адвокат уверяет, что его клиент – безобидное существо, у которого временно помутился рассудок на почве ревности. Он просит судью позволить ей до суда снять браслет, который позволяет следить за ее передвижениями. Новых запрещено появляться в округе, где живет ее соперница. Однако Колин Шипман против этого. Она заявила, что ее до сих пор бросает в дрожь при воспоминании о происшедшем. Американцы, как выясняется, вооружены гораздо лучше других народов. На каждые 100 человек здесь приходится 90 единиц стрелкового оружия. Таковы данные Женевского института международных отношений. Из западных стран в своей привязанности к оружию сравнимы с Соединенными Штатами Финляндия, где приходится 61 ствол на 100 человек, и Швейцария – 46 стволов. Традиция владения оружием, уходящая корнями во времена американской революции, когда каждый житель колонии считался бойцом революционной армии, и закрепленная в Конституции, жива и сильна до сих пор, хотя сейчас у нее много противников. К ним явно не относится мой коллега Владимир Морозов, заядлый охотник. Владимир, сколько у вас стволов, если не секрет?
Юра, конечно, не секрет. Я покупал оружие не на черном рынке, а в магазине. Там по компьютеру проверили мое досье, зарегистрировали покупку. Пистолета у меня нет, он мне не нужен. Есть два гладкоствольных ружья для разных видов охоты на птицу и мелкую дичь. И нарезной карабин для охоты на оленей. В деревне на севере штата Нью-Йорк, где я провожу охотничий сезон, у людей гораздо больше стволов. Спортивное оружие, и гладкоствольное, и нарезное, пистолеты. Если семья живет на отшибе, то в доме есть оружие для самозащиты. Моя фирма послала меня на год в Швецию. В Стокгольме я спрашиваю, где у вас тут благополучные районы, а где опасные? Надо мной смеются. У нас нет оружия, как у американцев. В городе есть районы побогаче и победнее, но все они безопасны. Это мнение жителей Нью-Йорка разделяют и во многих других больших городах. Но по статистике преступления гораздо реже случаются в вооруженной до зубов провинции, чем в городах, где купить оружие сложнее, а носить его с собой и вовсе запрещено. Старая истина убивает не оружие, а человек. Так считает, например, Эндрю Дайсарт. Это не фермер или шофер, мой сосед по деревне, а старшекурсник университета из штата Вирджиния. Созданная им группа добивается для студентов разрешения на кампусе носить при себе револьвер. Мы сможем защитить себя. Сейчас студентам запрещено носить оружие, а все остальные могут. Это несправедливо. Наш университет не единственный, где добиваются для студентов права носить оружие. В подтверждение своего мнения единомышленники Эндрю напоминают об университете штата Вирджиния, где недавно сумасшедший перестрелял массу людей. Там студентам тоже не разрешали носить оружие. Другой пример – город Вашингтон, где это не разрешено никому, но смертность от огнестрельных ран чуть ли не самая высокая в стране. Это показывает, что люди, которые соблюдают законы о запрете носить оружие, становятся жертвами преступников, которым закон не писан. По данным того же Института международных отношений, сегодня в мире из 100 стволов, находящихся на руках у населения, зарегистрировано только 12. Остальные 88 приобретены в нарушение закона.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неудивительно, что при такой любви отношения с оружием для некоторых американцев – это нечто святое. «Могу ли я взять ружье с собой в рай?» – поет группа «Крейкер». And if I had a woman that was faithful, or even kind sometimes. И на этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве над ним работал продюсер Михаил Костуров, вел выпуск Алексей Кузнецов. А сегодня в 9 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода в 9» с Виктором Нехизиным. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы» и всего вам самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.